И, наверное, будет правильно, если мы сейчас попросим Юрия Константиновича высказать свое мнение как человека, который помнит ленинградскую блокаду.
Мне хотелось бы что отметить, что весь период появляется много работ, изданий об истории ленинградской блокады. Среди них можно назвать немало объективных, но, к сожалению, не все можно отнести к их числу. Вот когда продумываешь о том, как относишься к этим книгам, рассказам, то я бы позволил себе сформулировать такую мысль, что книга, которая сегодня написана, это послание будущим поколениям. Каковы мы? Кто мы, жившие на рубеже 20 и 21 веков? А нас будут судить в том числе и по печатным источникам.
И здесь, Юрий Константинович, я хочу сказать нашим радиослушателям, что как раз вы вместе со своим товарищем Николаем Николаевичем Корольковым являетесь автором книги «Юность, опаленная войной», в которой рассказываете о ваших впечатлениях, в том числе и связанных с блокадой и героической обороной Ленинграда.
Да, совершенно верно. В этой книге, книга написана была спустя много лет, начали мы над ней работать в 2004 году. Авторы этой книги названы в детстве школьниками. Мы уже принимали участие в обороне Ленинграда. Сложилось таким образом, что весной 41-го года мы закончили 7 классов средней школы. И были разные планы, о них говорить не будем, но когда грянула война, пришла беда, многие из нас приняли решение стать кадровыми военными. И мы поступили 1 сентября в учебное заведение, которое тогда называлось 9-я специальная артиллерийская средняя школа. Эту школу мы закончили в 44-м году, в 45-м училище и продолжали службу до тех пор, пока тем или иным обстоятельствам не пришлось уйти в запас. Нас называют юными участниками войны. Чем мы занимались? Конечно, сейчас у нас времени мало, коротко я скажу. Учебный процесс, он прерывался, но мы, поскольку носили военную форму и считались, хоть и мальчишки, принадлежность к армии, мы патрулировали улицы города, растаскивали завалы, участвовали в тушении пожаров, принимали участие вместе, естественно, с бойцами и командирами НКВД в борьбе с так называемыми ракетчиками, диверсантами, которые целеуказания давали. То есть вот оказались одними из самых юных участников, но надо сказать, что командование общественной организации, я имею в виду райкомы, обкомы комсомола, нас не забыли, и все мы, кто принимал участие, были награждены медалью за оборону Ленинграда.
Так что в каком-то смысле фильм «Зеленые цепочки», рассказывающие о подростках блокадного Ленинграда, это ваша собственная блокадная,
да,
пора.
Но только в отличие от персонажей этого фильма, мы еще носили военную форму. Хотя оружие нам не давали, поскольку мы были несовершеннолетними.
Тогда, в октябре 1942 года, немцы во что бы то ни стало хотели помешать поставкам продовольствия в Ленинград через Ладогу. Но, не добившись успеха с помощью авиации, они через финскую территорию перебросили самоходные десантные баржи. Итальянские моряки должны были высадиться на остров сухо. По замыслу немецкого командования, союзный итальянский десант должен был овладеть островом Сухо. Но, по-моему, значительно лучше, чем слушать рассказ Андрея Леонидовича, воспользоваться уникальной звукозаписью, которую сделал редактор нашей передачи Александр Борисович Федоров. Он записал голос участника сражения Николая Свищева, командира орудия тральщика с бортовым номером 100. Пусть сам Николай Свищев поведает нам о том, что было на острове Сухо 22 октября 1942 года.
Ну, день обычный, осенний, штормило, снежок, видимость отвратительная. Обнаружили по шуму моторов. Мы стояли в дозоре с юга западной стороны острова Сухо, а с противоположного берега был морской охотник 171. Когда немцы подошли уже видимость острова, они открыли неожиданно огонь. Они увидели остров Сухо и маяк с маяком. А на этом острове батарея была трехорудийная, 100-миллиметровая. Там порядка 90 человек было артиллеристов. Немцы открыли огонь по острову, и они с первых же залпов сбили радиостанцию. Связи у острова не осталось. Тральщик наш заметил это дело. Я вот лично помню, я стоял вахту «Собачка», так называемая. Это с 12 до 4 утра. А с 4 до 8 отдыхаешь. И вот в 7 часов с минутами боевая тревога. Наш сигнальщик обнаружил вот этот шум кораблей. И вслед за этим, тут сколько минут прошло, огонь. Фейерверк, они прямо можно сказать. Столько орудий, ну там было крупных около сотни, это 88-миллиметровых, и около 150 орудий среднего и мелкого калибра. И стреляли трассирующими, так что представляете, какое количество в воздухе находилось выпущенных снарядов. Командир у нас молодой, Каргин Петр Константинович был. Команда у нас очень дружная была. Мы открыли огонь. У нас всего две пушки было. Кормовая пушка Попов Саша, носовой пушки я, Коля Свищев. Было мне 20 лет всего тогда. О смерти мы не думали и не боялись. Мы уже пристреленные были. И в первые же залпов на нас не обращали внимания. Мы, это для них, блоха были. У их главная задача высадить десант. И поэтому весь огонь был направлен на остров, на маяк, на остров Сухо. Но когда все-таки мы потопили катер, мы тут с Сашкой не могли разобраться, чья пушка, кормовая или носовая. Но тот, факт тот, что он взорвался, мы, видимо, попали или в боеприпасы, или
бензобаки,
они взорвался. На бензине были, да, эти катера. Тогда они и на нас обратили внимание. Весь огонь определенной группы кораблей перенесен был на нас. Каргин тогда отвернул и за остров спрятался. Этот момент пережили. Через пару минут он опять, Каргин, выскакивает, ну, наш корабль, выскакивает на эскадру противника. Ну, тут шел бой. Выпустили мы снаряды, порядка 400 снарядов с каждого орудия. У нас пушка сгорела, вся краска сгорела. И Каргин сообразил, не шифруя, открытым текстом передать в штаб. Вступаем в бой с кораблями противника, высаживающего десант на остров Сухо. Хотя это было строго запрещено, понимаете, все должно шифроваться, но времени на шифровку не было. И первая помощь, которую мы почувствовали, это авиация, наша авиация. Потому что кораблям, чтобы подойти, это нужно было 2 часа, как минимум, чтобы с базы, с Новой Ладоги и с Осиноста, вторая группа была кораблей, флотилии нашей. А самолеты пришли очень быстро. Причем вот даже такой момент, я помню, первые прилетели чайки, знаете, двукрылые такие, и начали бомбить нас, тральщик 100. Ошибочка вышла. Но они из бреющего полета по высоко, так что бомбы в нас не попали. Но командир сразу сообщил, что бомбите своих. После этого вылетели уже более солидные штурмовики, истребители и бомбардировщики. Но они все были сухопутных войск, им трудно было различить, где чужие, где свои. Были прикомандированы морские летчики, которые отлично различали, где противник, где свои. Вот это была нам помощь. Причем ведь надо стрелять так, по кораблям, которые бьют по тебе, и авиация у них уже была, она раньше нашей пришла, немецкая авиация. Команда с мостика, с правый борт, 80 там, градусов, пикирует бомбардировщик, надо стрелять, перевести нужно орудие, перекатить и стрелять по этим бомбардировщикам. Отбиваться надо, иначе потопит тебя. И были такие моменты, что вот уже когда немцы высадили десант на остров Сухо и огонь прекратили по острову, весь огонь они на нас, на тральщик 100. И в этот момент вот нас выручил это вот морской охотник Ковалевского, 171-й. У него скорость там за 30 узлов, а у нас что скорость? Там 10-15 узлов, самая большая была. И он поставил дым завесу между немцами и нами. И это нас спасло, конечно. Командир успел отвернуть за это время. 2 часа нам пришлось вести бой, неравный бой, вот морскому охотнику и нашему тральщику 100 с целой эскадрой противника.
Итак, мы все услышали голос человека, который 2 часа участвовал в неравном бою, ведь против 3 орудий, которые стояли на острове, и еще 4 орудий тральщика и морского охотника, у наступающих была 100 артиллерийских орудий. Однако высадившемуся итальянскому десанту островом Сухо овладеть не удалось, потому что его защитники стояли насмерть. И мне невольно захотелось задать вопрос Юрию Константиновичу, как юному участнику обороны Ленинграда. А как вот в ту пору, когда вы были защитником нашего города, воспринималась сама дорога жизни? Население города имело представление о ней, или же это все было покрыто завесой секретности?
Знаете, я бы так сказал, что, конечно, знали, ждали и все, но это не было главным в нашей жизни. Потому что главное все-таки было не просто выжить, а выжить и победить.
Поразительное дело, Юрий Константинович. Мне довелось тут несколько дней назад быть на одном мероприятии, где сидящий напротив вас Владимир Николаевич Барышников, человек, естественно, принадлежащий к другому уже послевоенному поколению, но родители которого были участниками битвы за Ленинград, сказал точно такие же слова. Он сказал, что главное для ленинградцев было не выжить, а победить.
Ну, значит, мы единомышленники.
Но это мне рассказывал мой отец, который воевал на Ленинградском фронте с 41 года, с начала войны. Всю блокаду он здесь находился, в блокаде находилась и моя мать, пережила всю блокаду целиком. Никто никуда не вывозил, она жила здесь, в Ленинграде. И вот из их рассказов я и понимал эту мысль, что если только думать о том, как бы выжить, то Ленинград бы сдали. Эта проблема-то именно в этом заключалась, что задача не выжить, а победить. Это главная цель. И В этом плане я считаю, что вот современное искажение, да, это можно так сказать, искажение, которое сейчас происходит, тенденциозное, оно, конечно, ну, не является историей. Это вот, вот то, что вы сказали, это на самом деле попытка, ну, исказить историческую правду, а не дать ей объективную оценку. Вот это моя точка зрения.
Андрей Леонидович, мне хотелось бы... Вот какого момента коснуться. Я уже так в начале выступления упомянул о том, что появляется тенденция некоторых авторов, деятелей политических опорочить действия ленинградцев, которые жили в блокаде. И в частности я бы хотел коснуться книги, которая написана профессором Герценовского университета, Яровым, «Блокадная этика». Я не буду сейчас говорить о теоретических моментах, которые по этике здесь есть. Книга содержит большое количество фактического материала. Около 600 страниц, ну, представляете. И те факты, вот что как раз вредно для нас, опасно. Те факты, которые излагает автор, они все имели место. Они взяты из... источников, которым можно доверять. Но подобраны они тенденциозно. То есть весь негатив изложен, а позитива нет. И получается таким образом, что на одной из страниц автор прямо с текста говорит, что моральное разложение жителей города было массовым явлением. То есть отрицание участие жителей города в обороне, их стойкость отрицается автором. И даже вот меня удивила такая вот его ремарка, что миф о героизме жителей блокадного Ленинграда стал частью исторического сознания. То есть на самом деле героизма не было.
Он придуман.
Он придуман. Факты подобраны таким образом. То есть, знаете, вот два момента. Что такое население блокадного Ленинграда? Это общность, а когда мы говорим о моральных факторах, об этике, это законы, нормы поведения какой-то общности. Так это была общность или сборище одиночек, где каждый хотел выжить сам по себе? Конечно, это общность, по нашему мнению. А автор книги упорно доказывает, что это была совокупность одиночек, каждый сам за себя. А то, что героизм – это миф, это причем я его не искажаю, вот миф стал частью исторического сознания. Отрицание героизма...
Так вот, в результате не дается представления, почему, собственно... Ленинград победил. Ведь Ленинград победил, жители города победили, одержали победу. Это реально, это объективно так. А из всего того, что сейчас в органах массовой информации у нас льется, это показатель того, что, так сказать, это какие-то ужасные люди, которые жили в городе, и никакого подвига особого не было, никаких достижений особых не было. Даже то, что наш город не разрушен. Вот это не, можно вообще прокомментировать такие вещи? Весь наш город, который в течение нескольких лет находился фактически на линии фронта, он остался цел. И дворцы, и памятники, и музеи, все осталось. Это же не уничтожено. А это что? Это просто так, что ли? Война – это вещь достаточно сложная, и суровая, и злая. И если... так сказать, не было бы организовано соответствующей обороны, то город был бы уничтожен. Как уничтожались и другие города, в принципе.
Да хотя бы вспомнить трагедию немецких городов. Да. Дрездена, Гамбурга, которые англо-американская авиация
стирала
с лица земли.
Причем это отработанная технология, она использовалась и немецкой авиацией, и союзниками. Так сказать, сначала сбрасывались фугасные бомбы, которые разрушали здание, потом туда бросали зажигательные бомбы. Образовался гигантский костер. Люди просто сгорали в этих городах. Это страшные вещи. Не только, но и немецкая авиация тоже. Роттердам был уничтожен, так сказать, немецкой. Это ковровые бомбардировки, самые натуральные. И, между прочим, немецкая авиация летала также и на Ленинград. Массовые налеты и все, но защитники города не допустили это, уничтожение нашего города. Это же подвиг, а об этом никто ничего не говорит.
Только у нас наоборот было. Сначала сбрасывали они зажигательные, чтобы осветить обстановка, а потом сбрасывали фугасы. Я бы хотел такой маленький эпизод, может быть, он как раз к теме был. Все-таки я относился, как бы меня там ни называли, курсантом или кем, к подросткам. И вот вспоминается один такой момент. Это был конец декабря. Мы собирались всегда, для большей части, у кого-то и на кухне, самое теплое место в квартире. И вдруг пошел разговор, было человек 5-6 мальчишек, так, возраста такого, там, от 13 до 16, что-то. А вот как будет после войны? И дальше идут измышления, что будет. Дело не в том, что там мечтали, что будет. А вот эти пацаны, я как раз среди них был, не было и тени сомнения, что не враг, а мы победим. Потому что мы уже начинали строить планы, что будет после войны, будучи уверенными, что победа будет все-таки за нашей страной. Наверное, это давало нам и дополнительные силы, когда мы уже выполняли задания взрослых людей. Вот это вот такой вот тоже эпизод, который запомнился.
Как-никак великие цели рождают великую энергию.